Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», мы продолжаем наш эфир. В нашей студии сегодня доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского медицинского университета Валентин Михайлович Князев. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день.
Сегодня мы с вами будем говорить о нас с вами, о том, кто такие русские люди. Вот ваша профессия уже с большим, я бы сказала, с огромным многолетним опытом и жизненным опытом, и вашей творческой, философской деятельности позволяет вам говорить в полной мере вот на эту тему, на тему русского человека, на тему того, что такое на сегодняшний момент русский мир и как мы должны учиться это понимать, и как мы должны возвращаться к самим себе.
Русский мир – это ключевое понятие. Вот есть немецкий мир, русский мир.
То есть есть и немецкий мир.
Безусловно, у каждого народа есть мир. Слово «мир» – оно такое многоаспектное. Значит, мир – это, значит, как синоним Вселенной. Вселенная – это то, что нас объемлет со всех сторон. Это природа, это космос, это мир. Мы живем в каком-то большом мире. Есть понятие «мир» как историческая реальность. У каждого народа есть место и роль в истории. И у каждого народа должна быть, по идее, быть мессианская роль. А ради чего он живет? Ради какой миссии он живет? И, значит, одно дело, так сказать, занимать место и существовать на определенной территории. А другое дело – это украсить это место, усовершенствовать это место. Значит, каждому вот дана жизнь, благо жизни, и это благо жизни надо приумножить. Его надо сделать счастливым. Оно должно продолжиться, биологически продолжиться. Должна быть семья, должны быть дети. Дети – это биологическое бессмертие человека. У человека, являющегося моментом родовой жизни, есть кровная, непосредственная связь со своим народом. Он родился от матери, от отца, ну и обычно раньше это были из одного народа, мать и отец, и тем самым они были люди рода. Род обладает бессмертием большого времени, исторического времени. И мы, являясь вот частицей этого, эта частица, она причастна большому роду. Поэтому вопрос о мире – это еще вопрос семьи. Значит, если нет семьи, то какой будет мир? Если нет продолжения рода, то на чем будет держаться мир? Необходима, должна преемственность поколений. Мы должны передать свою эстафету своим детям. Дети должны передать, значит, моим внукам, понимаете? То есть и тогда будет единство памяти, культурной памяти. Человек, в отличие, скажем, от животного, он еще имеет и вторую природу. Имя второй природы – это культура, это знание. Знание, которое мы получаем от природы, от книги. Что такое культура? Книга – это алфавит, это азбука, это то, что написано это на языке. И это, ну вот, в философии называется априорное знание культуры. Оно написано вот на этих, как бы, как говорил Сократ, мертвое знание на шкурах мертвых животных. Но в этих знаках, в этих словах написанных, когда мы расшифровываем смысл, значение слов, тогда открывается целая картина мировоззрения, что человек думал о своей жизни, как он понимал мир. И вот мировоззрение это тоже картина мира. Мировоззрение, какое у нас мировоззрение, таковы и мы. А мировоззрение – это повествование о истории, это прежде всего историческая память. От кого мы? Откуда? Куда мы идем? Вот эти вопросы, значит, вот американцы, один из американских философов, он эти вопросы поставил. А кто мы, говорит, американцы? Кто мы, вот самое, говорим, Америка, Америка. А кто мы? Откуда мы? Вот приехали...
Корней-то нет.
Да.
Корней-то нет. Это как вот дерево без корней, которое загнивает.
Нет, ну, у них уже там 300 лет есть. Ну, это маленькая история. Маленькая история начиналась с грабежа, с убийства, искоренения, убийства, значит, коренных жителей, индейцев, которые там... Да, они вырезали, потом они завезли рабов с Африки. То есть история Америки, она по большому счету кровавая и бандитская, бандитская. Но они гордятся этой историей. Они, значит, там значит, сделали град на холме и, значит, приобрели силу, завоевали вот это все пространство. Ну, разные народы. Есть бандиты, есть труженики. Но вот они гордятся. Ну, в принципе, каждый народ должен чем ему гордиться, как и не самим собой. Мы же ну, эксклюзивные, неповторимые, мы единожды рожденные.
А вот, Валентин Михайлович, я недавно прочитала... Очень такая интересная мысль, но я не запомнила, кто ее выразил, но мысль действительно интересна. А я думаю, что она вот как бы нам пригодится в нашей с вами передаче. Это о том, что гении не рождаются в малых народностях, что для того, чтобы появился гений, ему нужен вообще масштаб всего, и пространство, и знаний, и народностей разных. То есть, когда вот происходят вот такие вот процессы в этом большом пространстве, а в малых народностях гении не появляются.
Там самые вот исторические народы, цивилизации, они действительно, у них очень такая многоосновная, длинная история культуры, и у них вот историческая память, она богата. И понятно, что человек осваивает богатство своей истории, он становится, ну, передовых становится, он цивилизованный человек, и ему открываются новые горизонты. В этом плане, да, трудно начинать, если ты с какого-то дикого племени, да, то есть ты не видишь горизонта современной истории. В этом плане, да, следует согласиться с этим, согласиться, но... И из разных, так сказать, племен, разных народностей, значит, вот есть в христианстве ни эллина, ни иудея.
Значит, понятие такое.
Да, да, то есть истина Христа, она для всех, для всех. И тот, кто познает ее, не важно, какой национальности, какой этнического, это не вопрос крови. Это вопрос понимания, принятия этой истины, принятия. Если вот человек принимает эту истину, если действительно истина, он тогда становится, ну, человеком мировой истории. Он становится субъектом этой истории, поскольку он выражает общую тенденцию. То есть он присоединяется к этому. Вот христианство сохранилось не вопреки истории, а благодаря истории. Это оно соответствовало, вот, соответствовало поиску нового образа Спасителя. То есть человечество рано или поздно приходит, ну, какими-то противоречиями, нужна новая кровь, нужно новое видение, и как раз Новый Завет, и то, что там сказано, старые меха не наливают новое вино. Значит, старая меха, Ветхий Завет должен был, ну, другая форма должна быть. И вот приходит другая форма. Это понимание Бога как Сына Божьего. Сына Божьего Бог приближается, трансцендентный Бог приближается к земной жизни человека. И его как человека, ну, они же распинали как его еретика, как человека, но а потом выяснилось, что это был не просто человек, а Бога-человек. Бога-человек. Вот, ну, а здесь вот возникает этот вопрос, вот не эллины, не иудеи. Значит, то, что, значит, вот они презрели, то, что они не увидели в Иисусе, значит, Сына Божьего. То есть ошибка, и, ну, люди, как правило, упорствуют. Но это каждый делает выбор. Но в данном случае вот выбор сделал, и религия Христа становится передовой религией, мировой религией. И тот, кто причастен этой мировой религии, он, значит, вот становится субъектом истории. Значит, и так вот каждый народ, ну, в данном случае о русском народе речь идет. Это исторический народ. У него тысячелетняя история. История – это и Киевская Русь, и то, что было до Киевской Руси. Это, ну, начало славянского племени. А затем князь Владимир, он крестил, значит, дружину свою и соплеменников в Днепре по обряду византийскому.
Вот очень многие неверующие люди, так называемые русофобы, они говорят, вот когда начинаешь какую-то тему поднимать очень осторожно, они, во-первых, не слушают, а кричат, не дают слова сказать и все время подчеркивают то, что Русь святая была насильно крещена князем Владимиром. Насильно, еще раз насильно.
Значит, естественно, князь со своей дружиной, как бы, он не нянчился. Он был руководителем. Значит, если он князь, если это его дружина, она шла дружно за ним. Значит, царь сказал, значит, так и надо. И в этом плане здесь повиновение было, ну, субординация была просто. Они не могли не верить царю, они не могли не идти за ним, поскольку это дружина, это семья фактически, воинственная семья.
Но он же не царем был, князь Владимир.
Ну, князь, у него дружина была, он не царем был, да, но он был князь, он был, ну, как вот, как ныне сбежаются вещи, Олег. Он
как
тоже ведь...
Разумный
казак. Да, вот. Он, их нивы их хаты, вот, он подверг мечу и пожарам. Значит, это люди военные, и здесь... Дружина – это общность, боевая общность, это единство воли, единство целей, иначе не будет дружины. Поэтому крещение, как здесь, значит, если обратиться к истории, то князь Владимир, он искал религию, он понимал, что история племени и история цивилизации – это разные субъекты истории. И для того, чтобы войти в череду, в когорту великих народов, нужно приобщиться к великой религии. Он искал эту религию. На то время был иудаизм, был ислам, уже был ислам. Значит, в VI веке он появился уже. И уже Византия, так сказать, вот постоянно была под воздействием ислама. Значит, и он выбирает, конечно, прагматично, Он же там выдал свою дочь за византийскую какую-то, то ли царя, то ли еще кого-то. Ну, то есть он...
Продумано.
Да, всё. Да, это прагматика чистая.
Можно сказать, даже политика.
И политика, да. Ну, это понятно. Но он выбирал ценностное, у него ценностное сознание. Какая религия? Ему религия понравилась, ну, своим обрядом, красотой, иконами, значит... организации, значит, он как человек дела, практик, он это понимал, ну и потом он понимал, ну, это как бы уклад души, это было приятно, эстетически приятно, прагматически полезно, значит, и он сознательно идет на это, и он не жалеет об этом ни капли. Другое дело, языческий народ, он не был раньше в православии. Действительно, и в начале, когда пришли, значит, монахи, они же были все из Византии, греки были, понимаете? Они, и кириллица только потом пришла.
Ключевского еще почитать тоже об этом. Пишет.
Да, поэтому, видите, эта религия, он ее пробировал, он ее пробовал, он начинал жить с ней, и она показала свои преимущества, понимаете? Это, а потом уже Иван Грозный осознал это в полную меру. Ему монах это подсказал, говорит, значит, вот первый Рим самопогиб, второй Рим, Византия погибли, а третьими, а третий мир на века, это мир, ну, будущей истории. То есть, значит, ставка князя Владимира оказалась верной. И история, и вот в данном случае в лице Иоанна Грозного, да, который был тоже государственник, который Россию не продавал, там, не торговал ей, а укреплял ее и создал вот это самое, ну и в качестве у него советника был Василий Блаженный, и он действительно был блаженный, блаженный в том смысле, что на нем была благодать. Одно дело он юродивый был, а другое – все его предсказания и все советы, которые он давал, они были истинными. Он, значит, ходил там, вот, разгонял людей, которые продавали иконы. Он говорит, что ты делаешь? А он говорит, посмотрите, за этой иконой они написаны на образе сатаны, понимаете? То есть вот человек купил икону, а там не в закрашенном виде, и потом он проступает, образ дьявола. То есть и тогда была ересь, и тогда были вот эти диверсии идеологические. А Василий Блаженный, это, ну, он, у него интуиция, у него вот дар Божий, поэтому там говорят, вот, у него в качестве советника какой-то безумный. Да не безумный, а блаженный. И Евангелие, если читаем, там все блаженный нищий духом, мертворец. Это же признак причастия Богу. И таким образом, вот причастие власти, которое, ну, во власти тоже вот постоянно шли борьбы, борьба за миссию. Вот какую религию выбрал русский народ? Русский народ выбрал, так получилось исторически, православие. Не римское католичество, а восточную религию. Это особая философия, философия Платона, а не Фомы Аквинского или не Аристотеля. Это другой склад мышления. Но и по мере того, как вот и русская религиозная философия, она как раз опиралась на эту ментальность. А что такое миссия? Это ответ на вопрос, вот, а каково предназначение? Какому Богу служит народ? Вот отсюда и появляется русский мир. Что такое русский мир? Русский мир – это история, объективная история. С точки зрения миссии, какую идею, какому богу служит этот народ. Значит, русский народ, он, значит, несмотря на все так происки, вот там иконы подменяли, значит, был период жидовствующих, а давайте сделаем все, ну, деньги, мамона – это главное, да, сделаем монастыри более, ну, прагматичными, деньги зарабатывать будем, ну, и культовые действия сделаем более прагматичным, там, позаимствуем у католиков, позаимствуем еще у кого-то, а там, а потом вот это... старая вера, староверы, новая вера, вот этот раскол, это все борьба за религию, понимаете? Борьба за религию. И она велась, эта борьба при очень таком активном участии наших недругов, католиков, все, которые приезжали, вот эти послы и так далее, они занимались этим же. Ну, вот, и все там смуты, там Лжедмитрий и так далее, либо из Польши, либо откуда-то. То есть, если вы разрушили вот этот сакральный мир ценности, для любого народа очень важна ценностная ориентация. Ценности – это ради чего вы живете. Есть ценности, значит, материальные, ценности сегодняшние, гедонистические, ну, счастье ищет человек или еще что-то, богатство ищет. Это все ценности, но есть ценности, которые имеют вечное предназначение. Это ценности бессмертия, это ценность бытия. Существование человека, оно зависит от бытия. Есть основа, это бытийственная основа, тогда есть существование, а бытие связывается с бытием Бога. Поэтому вот вопросы религии – это вопрос о ценностном сознании, вопрос о цели, куда мы идем. И религия, выбор религии был чрезвычайно важен. Поэтому русский мир, он олицетворяется с православным. Ну, первая формула, скажем, при самодержавии, значит, граф, один из графов, по-моему, Уваров, он формулу православие, народность, самодержавие, православие, крестьянство, народность, народ. Вот, три формулы. Значит, власть. Если власть не от Бога, то беда будет народу. Значит,
Евангелие нам говорит, что вся власть от Бога.
Евангелие, ну, Евангелие его же трактует. Одно дело сказал Иисус, да, написано в Евангелии, а другое, как его интерпретируют.
Нет, но это же святые отцы говорят, что вся власть от Бога.
Вся власть.
Гитлер был от Бога, и Муссолини, и все. Значит, народу нужен был такой правитель, чтобы что-то в народе произошло.
Ну, это одно умозаключение, но мы можем вспомнить и другое. Бог не творил смерти, но смерть есть. Откуда она пришла? Она пришла от человека, от неверного пути человека. Вся власть, безусловно...
Вот еще даже Евангелие нам говорит, ни один волос с головы не может упасть без ведома Господа.
Значит, все это верно по отношению к Богу, но Бог дал человеку свободу воли. Значит, и первое, так сказать, он вот говорит, вы все можете, но для начала не берите, не вкушайте плод познания. Вы не готовы, вы не понесете эту истину, это знание сверхумное, оно пока не укладывается в голову человека, если он не развил свое мышление. Поэтому,
тут надо и догматику знать.
Ну, догматика – это как бы, ну вот, это некое утверждение, категорическое суждение. Но когда вы его применяете к своей жизни, начинаете категорически мыслить, то выясняется, что А что значит категорически? Значит, вы берете на себя особые полномочия, а вы вообще имеете силу такую, а вы имеете такое разумение, чтобы быть субъектом и вот выступать от имени, значит, догматического богословия, его интерпретировать. Отсюда и вот философия возникает. Что такое? Вначале, ну, в Индии брахманы, а потом Упанишады сидеть рядом с учителем, потому что книга как бы мудрости открыта, и каждый читает по-своему. А надо читать, что Бог думает по этому поводу. Не что я думаю, а каков исконный смысл. Поэтому вот отношение к религии не может быть глупым. Оно должно быть умным.
Вот у меня такие вопросы давние, и они, конечно, мучают тоже. Мучают. Вот смотрите, сейчас мы говорим о том, что население России убывает. И есть такие факты, свидетельства. И мало рожают русских женщин, девушек. И мы знаем, что, ну, в основном, конечно, пополняется население России за счет других народностей. Потому что мы видим только священников, которые рожают много детей, но им одну Россию не потянуть. Например, если говорить вот как раз о тех русских людях, которые представляют из себя основную религию – православие. А сейчас мы видим во всем ущемление православной веры. Это видно, это можно даже начать с того, что мы видим, как печатаются купюры, мы видим, как делаются растяжки в разных городах, что не показываются, например, на православных храмах кресты, их просто убирают. Так или иначе, все время шлют какую-то информацию о том, что русским не дают провести, например, ту же Масленицу. Мусульманам это открыто, спокойно. А русские не могут провести. То есть людей просто забирают в полицию. И вот тот же самый Андрей Кормухин, у которого фонд 40-40, вот он недавно совершенно сказал о том, что мы не можем до сих пор зарегистрировать свой фонд. Представьте себе, да? Причем разные народности... Как это они делают? Честным образом или не очень? Они все это могут осуществить и свои какие-то организации зарегистрировать на высоком уровне. Мы, русские люди, не можем этого сделать. То есть мы дожили сейчас вот до такого момента, когда, да, мы стали просыпаться, мы стали много говорить, стали появляться те люди, которые очень долго в себе вот это вот, может быть, носили вот эту боль, и сейчас они высказываются. Вот что вы об этом думаете?
Значит,
вопрос о будущем России.
Значит, для России это штатная ситуация. Штатная ситуация.
Что это значит?
Значит, вот Петр Первый прорубил окно в Европу, да? Но в это окно, значит, приехали немцы и, значит, возглавили всю русскую науку. Ломоносов вообще ничего не мог сделать, понимаете?
Ну, это же вопрос веры, понимаете? Вот она есть, если человек верующий, он будет рожать.
Ну, рожать, как бы, должна быть ответственность за будущность ребенка. Если он не может себя прокормить, что ж он будет рожать-то? Значит, ну, он должен вначале как-то обустроить, дом построить. Вот, скажем, я женился, а мне...
Нет, я с вами не согласна.
Нет, так, ну, здравый смысл есть, что, значит...
Разговаривала со многими батюшками, разговаривала вот как раз вот еще в прошлые годы работы нашего радио, как раз приходили у нас такие семьи многодетные, у которых там по 5, по 6, по 7 детей, около 10, они говорили, у нас вообще ничего не было. У нас ничего не было, ни ложки, ну, ни вилки, ни дома.
У меня
ничего.
Тоже не было, когда мы я начали, женился, да.
Но мы положились на волю Божью, нам, говорит, и стали рожать детей. Все, говорит, Господь дал, вот все Господь дал. А вот тот, кто как раз вот все вот это продумывает самостоятельно своим умом, вот дом сначала, посмотрите, с молодыми людьми, они сейчас вообще говорят, а зачем нам вообще рожать и иметь семью? Ну, посмотрите, вот они же, очень многие так говорят. Зачем? Но... Я буду путешествовать, я буду жить для себя.
Я могу с вами согласиться, что вот зависит все, так сказать, вот русский мир зависит, где вообще русский мир существует. Русский мир – это мир души и духа человека, понимаете? Это внутренний мир.
Очень хорошо понимаю, да.
Да, вот это. Но русские люди, образование, ну вот, я же прошел, я был атеистом, я вообще как был сатанист, ну не сатанист, а член КПСС, а в уставе КПСС написано «борьба с религиозными предрассудками», поэтому вот, и в моем внутреннем мире был Карл Маркс, Ульянов, ну, Иосиф Виссарионович, ну, и так далее. Вот члены Политбюро, иконостас. И я как раз там демонстрации ответственный был. Вот и эти иконы носили как раз на 1 мая и другие праздники. Значит, это вопрос, ну, вот, политики, это вопрос государства. Значит, в 17 году значит, власть поменялась, значит, царя расстреляли, значит, церкви взрывали, священников расстреливали. Это Россия просто, ну, ее убивали. Ну, так получилось.
Но сейчас убивают.
Ну, так ее всегда будут убивать, потому что мы самая богатая страна, и вообще мы как народ не интересуют наших врагов, их интересует богатство наше. Вопрос-то в этом. Ну, а народ это понимает?
Вот это вот самое главное, вот, что народ это не, да, понимает, что вот его убивают. Он не понимает, он вот такой вот открытый. Такой радушный, так, и,
ну,
и считающий, что,
значит,
можно жить,
вот, не вопрос, задумываясь. Вопрос о русском мире – это вопрос борьбы с идеологией, современной идеологией, которая антирусская, которая ну, вот, не защищает, для которых ценности русского мира, они уже считаются регрессивными. Они не связываются с идеей прогресса. Значит, люди, вот современные люди, они молятся прогрессу. Прогресс – это будущее. А кто знает будущее? Будущее нам рисуют, диктуют.
Ну, мы знаем, как закончится евангельская история. Как мы не знаем? Православные люди прекрасно знают.
Нет.
Откуда начинается и куда, к чему все ведет.
Речь, ну вот, как бы не надо все вместе смешивать, значит, есть факторы, исторические факторы. Исторические факторы, значит, была Советская Россия. В Советской России православие не приветствовалось. Приветствовался научный социализм. Коммунизм. Вот это была светская форма религии. Светская форма. Они монополию на будущее, как понимать будущее, взяли себе. И они формировали картину будущего. Вот так я застал период, фактически, когда был рассвет социализма, да? Когда, ну, и я учился тогда на философском, и я это знаю вот, по-своему. Это была господствующая идеология, и она пронизывала все. И если я не соответствовал этой идеологии, я не мог делать карьеры, потому что диссертации все защищались вот, идеологическую. Когда я увлекся вот, русской религиозной философией, мне потребовалось взять документ, ну, чтобы мне КГБ выдало. Ну, я не в КГБ не входил, а в партийную организацию, и сказали: это надежный коммунист, дайте ему пропуск. Я поехал в Ленинскую библиотеку в Москву и читал вот все произведения, ну, не все, ну, которые хотел, я прочитал. Вот, и Ирина, и сама Булгакова, и Бердяева, Соловьева, то есть...
Это можно было там только прочитать.
Да, это литература считалась, ну, антисоветская. Нет, ее мог читать только человек, который будет критиковать это, или который надежный коммунист. Значит, это было вот в годы моей юности. Что сейчас? Сейчас то же самое. Значит, советская Россия убита, ее нет, осталась коммунистическая партия, идеи остались, но они не вписываются в нынешние. Сейчас идеология либерализма. Идеология либерализма.
Безбожие, то есть.
Ну, либерализм – это свобода.
Ну, свобода за счет именно своих ресурсов человеческих.
Да, но вот сейчас другая политика. Другая политика. Если вы хотите сделать диссертацию, вы должны писать, ну, на соответствующую тему. Если вы напишете...
Это настоящий момент так.
Это всегда так было, потому что правящий класс, который приходит... А кто правящий класс у нас сейчас? Это вообще класс, так сказать, иноагенты. Это класс олигархов. Олигархи, у них где родина? А у них родина – глобальное пространство. Это транснациональные компании. Им не нужен суверенитет. Им не нужен суверенитет. Им нужно открытое общество. Вот Карл Поппер, он и написал эту книгу.
А что значит открытое общество?
А открытое общество – это значит минимум суверенитета, значит, минимум... минимум, значит, самобытности и суверенитета. Значит, мы должны дуть в одну трубу. Вот, Соединенные Штаты...
Вот так называемые люди, клоны.
Ну, клоны, не клоны, но...
Ну, мы очень много про это говорим.
Вот, да. Ну, понимаем, надо же понимать, надо понимать, эти... что есть факторы силы. Фактор силы – это валюта. Значит, наша валюта, ну, сколько сейчас доллар идет? 85 рублей, да? 85 раз он дороже, понимаете? Мне надо 85 раз больше работать, чтобы я жил на уровне, скажем, ну, доллара, ну, вот этой валюты. Есть другие валюты, китайская валюта, юани и так далее. Значит, вот наши финансы. Мы очень богатая страна, а есть у нас золотой рубль? Его нет, понимаете? Вот. Поэтому это фактор, это вот реальный фактор, с которым мы сталкиваемся современно. Идеологическая борьба. Вот мы говорим «русский мир», а посмотрите, там маска идет, Киркоров там. Там аватары пляшут. Там нет людей, там бесы, аватары, понимаете? А это что такое? А это программа НТВ. А НТВ-программа – это вот эти аватары. Это, значит, беспризорных детей, они делают праздник.
Ой, я так давно телевизор не смотрела, много-много лет уже.
Ну вот, значит, а простой народ смотрит, не вылезает с этого. Значит, какие фильмы, значит, вот если мельком, это все некрофилия. Это любовь к смерти. Это детективы, культ силы, понимаете, да. Культ силы. Тогда откуда возьмется человек веры? Откуда, если у него с утра до вечера? Вот я преподаю, значит, курс истории, теории истории религии. Значит, группы много их, так, большое количество. Среди них единицы верующих, понимаете? Единицы верующие. И, значит, говорить с ними о религии я заставляю. Вот раньше, когда я хотел бы прочитать Евангелие, их, его не было. В Ленинке не выдавали. И его выдавали, ну, надо было идти. Ну, и значит, сейчас все это открыто. Но они не читают. А если читают, только вот как бы в пересказе кого-то.
Валентин Михайлович, мы с вами продолжим нашу встречу. Сейчас наше время уже вышло, поэтому...
Ну, давайте, да, на следующем. Ну, а вот о русском мире, значит, русский мир, он может быть сохранен только в нашем внутреннем душевно-духовном пространстве. Это забота каждого человека.
Это очень важно проговаривать, да. Потому что, вот я говорю, у каждого, у вас, у меня, у многих россиян все равно существует свой личный религиозный опыт. И об этом бы очень хотелось поговорить. Спасибо вам и до встречи в эфире.
До свидания, до встречи.
«Русский мир» – так мы назвали нашу сегодняшнюю беседу с доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Мы продолжим нашу тему.